слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». Начат сбор подписей за роспуск Государственной Думы, принявшей новую редакцию закона об усыновлении. На процессе по делу Дмитрия Кратова, который обвинялся в халатности, повлекшей смерть Сергея Магнитского, прокурор неожиданно потребовал оправдать его. Новое уголовное дело возбуждено в отношении Алексея Навального. Конституционный суд признал законными новые фильтры и цензы для губернаторских выборов. Американская стрелковая ассоциация выступает против принятия любого нового закона, ограничивающего продажу огнестрельного оружия в США. Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 24 декабря. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, на сайте «Новой газеты» сегодня начался сбор подписей за досрочный роспуск Государственной Думы России, принявшей новую редакцию закона об усыновлении. Акция продолжится до конца января, после чего обращение с требованием провести всенародный референдум о роспуске Думы будет передано президенту и в Центральную избирательную комиссию. А на сайте американской президентской администрации появились несколько петиций с требованием внести список Магнитского депутатов Государственной Думы России, которые голосовали за так называемый антисиротский закон. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
В интернете собирают подписи под петициями, а российская оппозиция готовится провести в середине января марш под лозунгом «За роспуск Госдумы». На сайте «Новой газеты», где сейчас идет сбор подписей за досрочный роспуск Государственной Думы, журналисты пишут: «Более 100 тысяч подписей против подлого закона о запрете усыновления иностранцами российских сирот, собранные на сайте «Новой» всего за два дня, были переданы в Государственную Думу перед окончательным голосованием. Но ваши голоса депутаты решили отложить на потом. В спешке подписали закон и улетели в теплые страны. Говорят, регламент. Это не регламент, это мухлёж». Конец цитаты. Петиция на сайте Белого дома с требованием включить в список Магнитского депутатов Госдумы уже собрала необходимое количество подписей для рассмотрения. Та, что с требованием добавить в список президента Путина, пока нет. Один из лидеров российской оппозиции, Борис Немцов, заявил «Радио Свобода», что поддерживает петиции, обращенные к властям США, но рассчитывать, говорит политик, нужно больше на действия внутри страны.
Депутаты, которые проголосовали за этот подлый закон, в принципе, все должны попасть в список Магнитского. Для этого нам надо действовать не в Белом доме, в первую очередь, а в России. Мы считаем, что 13 января нужно провести большой марш в Москве под двумя лозунгами. Первый – за роспуск Госдумы. Второй – за отмену закона подлецов. Я думаю, что чем более мощным движение будет в России, тем больше шансов, что негодяй окажется в списке Магнитского. Что касается Путина, то, в принципе, по сути верно, но нереалистично. Очевидно, что пока Россия член Совета Безопасности, входит в Большую Восьмерку, Большую Двадцатку, входит в Совет Европы и так далее, сделать Путина персону нон-грата не получится. Безусловно, петиции – важная вещь, но наши действия в России гораздо важнее.
Депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Валерий Зубов, один из восьми парламентариев, голосовавший против антисиротского законопроекта, согласился с требованием о досрочном роспуске Думы, но о петициях на сайте Белого дома высказался резко отрицательно.
То, что было до сих пор, шизофрения, с одной стороны. А вот сейчас, с другой стороны, начинается тоже шизофрения. Вот такое впечатление, что шизофрения – это заразная болезнь. Я плохо отношусь и к тому, что сделала Госдума, и к тому сейчас, что на сайте Белого дома. Одинаково. Надо все-таки на ситуацию посмотреть не глазами депутатов, членов Конгресса, администрации президента, того и другого президента. Надо посмотреть глазами детей, которые в детских домах. Что надо этому ребенку? Родители нужны. Поэтому первое решение, которое должно быть сделано, это уничтожить эту 10-ю поправку, внести изменения в принятый закон, не подписывать закон, который приняла Госдума, а начинать расширять конфликтную зону. Нет, к этому я отношусь плохо.
А вот сейчас появились еще предложения и опять-таки идет сбор подписей уже в интернете, чтобы распустить Думу. Как вы относитесь к такому предложению?
Ну, видите, трудно отказать в обоснованности, содержательности этого предложения. Да, я буду какое-то время чувствовать себя дискомфортно. Да, я думаю, что по отношению лично ко мне поступит несправедливо, но это на 10-м месте. Основания у людей, которые увидели, какие решения эта Госдума принимает, есть для того, чтобы распустить Госдуму.
Резко отрицательной была и реакция депутатов Госдумы, когда они узнали об инициативе американских граждан. Глава Думского комитета по международным делам Алексей Пушков заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут очень серьезно осложниться, если под каким-то другим предлогом Белый дом примет решение включить депутатов Госдумы в список Магнитского. Цитирую: «Если такое произойдет, то мы ответим тем же, и тогда ситуация зайдет в полный тупик, поскольку перерастет в стадию открытой политической войны между нашими странами». Конец цитаты. Симметричный ответ пообещал и депутат Вячеслав Никонов. Эксперты считают, что организаторам сбора подписей под петициями на сайте Белого дома вряд ли удастся добиться включения депутатов российского парламента в список Магнитского. Ну а что касается главы государства, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, то это вообще невозможно.
Я думаю, что это нереально, потому что такого рода действия означают почти что прерывание отношений. Объявить невъездным главу государства – это вообще событие экстраординарное. Были прецеденты, но это касалось, скажем, сейчас вот в Соединенные Штаты, за исключением Генассамблеи ООН, не может въехать президент Ирана. На протяжении многих лет та же ситуация была с бывшим кубинским лидером Фиделем Кастро. Там, в европейских странах то действует, то не действует запрет на въезд Александра Лукашенко. Такое бывает, но введение такого рода мер против руководителя одной из крупнейших мировых держав — это, безусловно, крайне рискованный шаг, на который, я думаю, никакая администрация американская не пойдет. Особенно с учетом того, что именно сейчас Россия по целому ряду вопросов крайне нужна, содействие российское. А что касается депутатов Думы, то как бы не относиться к законотворчеству, которое они проявляют, но, строго говоря, введение запрета против практически всего парламента другого государства за то, что он осуществляет свою законотворческую деятельность в рамках своих суверенных прав, это, вообще говоря, тоже нонсенс, поэтому тоже вызовет, естественно, острейший конфликт, поэтому я думаю, что этого не будет, сколько бы там подписей не было под петициями.
А насколько сильно, в принципе, портят взаимоотношения России и США вот эти вот акты?
Ну, во-первых, я все-таки не преувеличивал масштаб, вот на сегодняшний день масштаб кризиса, потому что вообще ситуация парадоксальная. Если отвлечься вот от этой конкретной связки Магнитский-антимагнитский, то объективно отношения довольно приличные. Там нет ничего, что содержало бы предпосылки для фундаментального конфликта. То, что многочисленные разногласия, которые есть, они, в общем, достаточно текущие. Даже вопрос Сирии – это вопрос текущей политики, а не каких-то фундаментальных противоречий, там, геополитических, допустим. И совсем недавно, ну, перезагрузка все-таки была давно и уже закончилась. Это был очень конкретный набор вопросов. Но совсем недавно, полтора месяца назад, в Москве явно с облегчением восприняли победу Обамы на выборах. И, собственно говоря, если судить по назначениям, которые делаются в новую администрацию, политика будет весьма осторожной, сдержанной и вполне устраивающей Москву. И тем более странно, что вот на этом фоне разгорелась такая эмоционально насыщенная война парламентов. Зайти можно далеко, и вот эти вот предложения, которые звучат, они уже грозят стать фатальными. При этом мне кажется, что, как ни странно это прозвучит вот в этой ситуации, ни та, ни другая администрация, вот именно исполнительная власть, президентские власти, не заинтересованы в резком обострении. И это такое стечение обстоятельств, которые усугубляются некоторыми ошибочными политическими действиями.
Заявил в интервью «Радио Свобода» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Директор Международного института политической экспертизы политолог Евгений Минченко считает, что российским депутатам нужно внести изменения в проект закона, который называют ответом на акт Магнитского, но петиции назвал ошибкой.
Я считаю, что это большая ошибка, то, что наши оппозиционеры начали вот эту вот активную апелляцию к внешним центрам влияния. Я считаю, что это серьезно снизит потенциальный уровень их массовой поддержки в российском обществе.
Что касается внесения в список, насколько это реально?
Я считаю, что это чепуха полная. Американцы-то в последнее время стараются как раз демонстрировать миролюбие. по отношению к России, то есть после Магнитского, ну, например, кандидатура сенатора Керри на пост главы Госдепа, очевидно, жест дружелюбный, да, потому что Керри не считается ястребом, не имеет такой репутации. Честно говоря, у меня скорее негативный прогноз, но я не исключаю, что как-то потом эту историю будут отыгрывать. В нынешнем его виде закон Димы Яковлева нуждается в корректировке.
А в какой, на ваш взгляд?
Я бы, например, оставил то, что касается запрета гражданам США возглавлять общественные организации, занимающиеся политической деятельностью у России. На мой взгляд, в общем-то, в этом логика присутствует. На опыт Соединенных Штатов Америки, то там, опять же, есть ряд ограничений для иностранцев на занятия политикой в Соединенных Штатах. Что же касается запрета на усыновление сирот, то я лично против этого запрета. Я считаю эту меру неадекватной.
Спорный законопроект, которым, в частности, гражданам США запрещается усыновлять детей из России, Совет Федерации рассмотрит в среду, 26 декабря. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» за понедельник, 24 декабря, итоговый выпуск. На процессе по делу бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова обвинение неожиданно для многих потребовало оправдать Кратова. До сих пор Кратов обвинялся в халатности, повлекшей смерть юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, но в ходе судебного следствия, как утверждает прокурор, удалось установить его невиновность, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Марьяна Трачешникова.
Просьба прокурора, который на протяжении последних нескольких месяцев поддерживал обвинение против бывшего заместителя начальника Бутырки Дмитрия Кратова о вынесении ему оправдательного приговора, стала неожиданностью, пожалуй, для большинства участников процесса. До настоящего времени Кратов, которого называли виновным в халатности, повлекшей смерть Сергея Магнитского, оставался единственной персоной, на которую возложили ответственность за гибель юриста. Была еще врач Бутырки Лариса Литвинова, но уголовное дело в отношении нее прекратили за истечением срока давности. А в прениях же прокурор Дмитрий Боков о ней вспомнил, сказав, что именно Литвинова лишила Магнитского возможности получить квалифицированную помощь. И то, что дело в отношении нее прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам, фактически свидетельствует о наличии признаков преступления в ее действиях. И хотя, по словам гособвинителя, Кратов, исполняя обязанности заместителя начальника следственного изолятора по лечебно-профилактической работе, не организовал необходимых диагностических и лечебных мероприятий, в суде, по словам гособвинителя, было установлено, что письменных жалоб от Магнитского Кратов не получал. Ему не сообщили и о необходимости осмотра юриста врачом-хирургом. Соответственно, Дмитрия Кратова следует оправдать. Вот как прокомментировал это заявление адвокат вдовы Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Тот процесс, который был организован, неполноценный. Процесс, который происходил в отношении одного человека, которого я считаю человека назначенного быть виновным или не быть виновным. А позиция прокуратуры, он не виновен, для меня тоже понятно. Прокуратура в очередной раз прикрывает все, что она делала в течение многих лет. Сначала они поддерживали ходатайство о заключении Сережи под стражей, продление срока под стражу. Потом они возобновили производство в отношении Сергея по налогам после его смерти. Сейчас это дело находится в суде. Они утвердили обвинительное заключение, и теперь они хотят всем сказать, что, вы знаете, а на самом деле никто не виноват в том, что у него Сергей. Все произошло само собой. При этом Кратов, на мой взгляд, не основная фигура, которая должна нести ответственность. И поэтому процесс был очень такой редуцированный, усеченный. Я надеялся, что мы сможем наконец-то понять, что на самом деле произошло с Сергеем, почему он умер и кто виноват в этом. Но различные действия и суда, и прокуроры не дали это сделать.
Выступая в прениях, Дмитрий Харитонов обратил внимание суда и на то, что в минувшую пятницу прокурор сказал, будто ему достаточно доказательств для того, чтобы поддерживать обвинение, и не отказался от него перед прениями. А в понедельник, неожиданно для участников процесса, сказал, что нужно выносить оправдательный приговор.
Это для меня показывает то, что прокуратуре нужен именно оправдательный приговор, поскольку если бы прокуратура просто отказалась от обвинения, то было бы вынесено постановление о прекращении. Оправдательный приговор — это приговор, суд решил, что человек невиновен, в его действиях отсутствует состав преступления. А прекращение дела, да, это тоже процессуальный документ, да, это финальный процессуальный документ, но это в любом случае не приговор. И может по-другому восприниматься на Западе. Поэтому прокуратура пошла, на мой взгляд, на этот шаг сознательно. Я при этом не оцениваю, были ли там доказательства или не были. Это может быть убеждение прокурора, что от обвинения надо отказываться или надо выносить оправдательный приговор. Знаете, это на самом деле и называется правосудие. Мне все равно, какой приговор вынесет суд. Главное, чтобы он был справедливый, потому что мы и хотим справедливости. Нам не нужно назначенное, нам нужно... правда.
В свою очередь, адвокат Николай Горохов, представляющий интересы матери Сергея Магнитского, попросил либо вернуть дело на стадию судебного следствия и исследовать больше доказательств, либо вернуть его прокурору для предъявления Дмитрию Кратову более тяжкого обвинения.
Это больше похоже на сговор суда и обвинения, поскольку представителям государственного обвинения делалось все, как и судом, для того, чтобы... мы не смогли выяснить обстоятельства смерти Сергея Магнитского. Прокурор отказался вызывать в суд свидетеля обвинения. Беспрецедентный случай, заявив, что ему уже все ясно. Ему достаточно доказательств для обвинения. И после этого в понедельник отказался от обвинения. При возобновлении следствия, именно судебного следствия, можно допросить тех свидетелей, которым суд препятствовал фактически появлению судебного заседания. Направлялись повестки по несуществующим адресам, предоставлялись какие-то непонятные справки. Более того, суд не выяснил основное противоречие и заявление, которое сделано нами, потому что у нас имеются основания полагать, что органы Сергея Магнитского, которые предоставляли для исследования, были подменены. А для того, чтобы предъявить обвинение по более тяжким статьям, соответственно, необходимо возвращение уголовного дела прокурору.
По словам большинства опрошенных мной юристов, нынешний случай уникален для российского правосудия. Процессы, в которых прокуратура отказывалась от обвинения, единичны, а истории, когда бы гособвинитель просил об оправдательном приговоре, и того меньше. Оглашение приговора бывшему замначальника следственного изолятора Бутырко Дмитрию Кратову назначено на 28 декабря. Но уже сейчас понятно, что он, вероятнее всего, будет оправдательным, поскольку суд не может поставить обвиняемого в худшее, чем просил прокурор, условия. Аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов, скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года, пробыв в заключении почти год. 4 месяца из них Магнитский провел в Бутырке. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 24 декабря. Следственный комитет России возбудил очередное уголовное дело против председателя Координационного совета оппозиции Алексея Навального. На этот раз следователи подозревают, что компания Навального причастна к хищению 100 миллионов рублей, выделенных политической партией «Союз правых сил». Сам оппозиционер назвал новое уголовное дело абсурдным. С подробностями московский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпалова.
По версии следователей, компания «Алект», которую раньше возглавлял Алексей Навальный, причастна к хищению 100 миллионов рублей. Эти деньги партия «Союз правых сил» еще в 2007 году выделила компании на оказание рекламных услуг. По словам следователей, документов, подтверждающих выполнение условий договора, они не получили. Материалы этого уголовного дела были выделены в отдельное производство из другого дела, фигурантом которого также является Алексей Навальный, о хищении средств в компании «Киров-Лес». Вот что заявляет официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Следствием установлено, что между политической партией «Союз правых сил» и компанией «Алект» был заключен договор на оказание рекламных услуг. В общей сложности на расчетный счет компании «Алект» по договору поступило около 100 миллионов рублей. В дальнейшем компания Навального перечисляла полученные деньги на счета фирм, большая часть из которых имела признаки лжепредприятий или так называемых фирм-однодневок. Документов, подтверждающих выполнение условий договора, следствию до сих пор никто так и не предоставил. Исходя из того, что указанные действия квалифицируются как мошенничество, по данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело. В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия и другие процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. На причастность к совершению преступления проверяются руководители компании «Алект», в том числе Алексей Навальный, а также и другие лица.
Сам Алексей Навальный с иронией воспринял новые обвинения. В частности, в своем живом журнале он написал, цитата, «Наверное, скоро и раздел специально появится «Хроника преступлений Навального». Конец цитаты. В интервью агентства «Интерфакс» оппозиционер отверг все обвинения и назвал очередное уголовное дело абсурдным. Это, цитата, «демонстрация общего уровня беспредела, такой новой юридической реальности», сказал Алексей Навальный. Он также отметил, что не собирается прекращать свою политическую деятельность и не планирует покидать страну. Алексей Навальный не исключил, что это уже третье по счету дело, может быть и не последним, поскольку, цитата, «уголовные дела ограничиваются только фантазией». Конец цитата. В партии «Союз правых сил», которую в 2007 году возглавлял нынешний губернатор Кировской области Никита Белых, новым уголовным делом в отношении Алексея Навального удивлены. Пресс-секретарь Никиты Белых Борис Веснин в интервью российским средствам массовой информации подтвердил, что 5 лет назад между партией СПС и фирмой «Алект» действительно были денежные расчеты, но у «Союза правых сил» никогда не было претензий к компании Алексея Навального. «Все финансовые документы были сданы еще в 2007 году», – уточнил Борис Веснин. Это уже третье уголовное дело, возбужденное в отношении Алексея Навального. Летом этого года ему предъявили обвинения по так называемому делу «Киров-Леса». По версии следователей, в 2009 году Навальный, будучи советником губернатора Кировской области, убедил компанию «Киров-Лес» принять невыгодное решение, и в результате предприятие понесло убытки на сумму около 16 миллионов рублей. 14 декабря этого года против Алексея Навального, а также против его брата Олега, возбудили новое уголовное дело. Следователи подозревают, что они мошенническим путем похитили более 55 миллионов рублей. В Следственном комитете считают, что схема была следующая. Алексей Навальный создал фирму «Главное подписное агентство». Его брат, работавший в 2008 году в Почте России, уговорил неназванную торговую компанию подписать договор на перевозки с фирмой Алексея. Перевозки продолжались в течение нескольких лет, с 2008 по май 2011 года. Причем за эти услуги компания перечисляла на счет Главного подписного агентства гораздо большую сумму, чем объем грузоперевозок, полагают в Следственном комитете. Кроме этого, 18 декабря стало известно, что следователи проверят, причастен ли Алексей Навальный к делу о продаже по заниженной цене спиртоводочного завода в Кировской области. Сейчас Алексей Навальный находится под подпиской о невыезде. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 24 декабря, понедельник, Конституционный суд России сегодня признал законным применение так называемого муниципального фильтра на губернаторских выборах в России. Дело рассматривалось по запросу депутатов Государственной Думы от КПРФ и партии «Справедливая Россия», которые считают, что нынешний порядок избрания губернаторов через так называемые муниципальные и президентские фильтры нарушает избирательные права граждан и создает преимущество для партии «Единая Россия». За слушаниями в Конституционном суде следила петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Вопрос, рассмотренный Конституционным судом, касался недавно вернувшихся в российскую политическую жизнь прямых губернаторских выборов. Вернее, того, что не успели они вернуться, как тут же обросли поправками и оговорками, немедленно получившими название избирательных цензов и фильтров. 113 депутатов Госдумы обратились в Конституционный суд с запросом. Они сочли, что внесенные в ряд федеральных законов новые поправки, по которым для выдвижения на должность губернатора необходимо поддержка поддержка от 5 до 10% муниципальных депутатов или глав муниципальных образований ущемляют права кандидатов от оппозиционных партий, особенно если учесть, что кандидата обязаны поддержать не менее чем в 3/4 муниципальных районов и городских округов и в 3/4 внутри городских муниципальных образований города федерального значения. Вызвала нарекание и другая поправка о том, что президент страны может проводить консультации с политическими партиями, выдвигающими кандидатов, и с кандидатами-самовыдвиженцами. Все это вместе было названо новыми избирательными цензами, ограничивающими конституционное право граждан избирать и быть избранными. И вот теперь 113 недовольных депутатов получили ответ Конституционного суда. Все законно, оба положения и так называемые муниципальные фильтры и консультационные возможности президента противоречия с основным законом страны не имеют. Есть только некоторые нюансы, о которых в будущем стоит подумать законодателям, говорит судья Конституционного суда Николай Бондарь.
В частности, по муниципальному фильтру есть две важные оговорки, которые иногда можно расценивать и как неконституционность в том случае, если не соблюдаются те требования, на которые обращает внимание Конституционный суд. Во-первых, муниципальный фильтр необходимо соотносить с уровнем зрелости партийно-политических отношений в субъекте федерации. Не под одну гребенку во всех субъектах федерации устанавливать предельное требование 10% числа выборных лиц местного самоуправления. А от 5 до 10, повторяю, в зависимости от зрелости партийно-политических отношений, от характера политической партийной системы в данном субъекте федерации. И, во-вторых, что в какой-то степени проявилось и по итогам состоявшихся в октябре выборов губернаторов 5 субъектов федерации, сбор подписей выборных лиц местного самоуправления не должен использоваться для создания искусственных препятствий для выдвижения других кандидатов губернатора. Если требование закона определяется тем, что необходимо 8 или 10% выборных лиц местного самоуправления обеспечить поддержкой, а в действительности можно организовать таким образом, что 90 или 95% выборных лиц местного самоуправления поддержат определенную кандидатуру. И тогда не будет возможности для поддержки соответствующими выборными лицами других кандидатур. Этого должно быть исключено.
А вот представитель группы депутатов Госдумы, обратившихся с запросом в Конституционный суд, Вадим Соловьев, думает иначе.
На выборах главы субъекта Российской Федерации мы должны заручиться поддержкой депутатов муниципальных образований и глав муниципальных образований, которые избраны на выборах. Каким образом в Мордовии, где 98,6% этих депутатов являются членами партии «Единая Россия», как мы можем преодолеть 10-процентный барьер, который устанавливает законодательство? Значит, либо мы должны включаться в длительный какой-то переговорный процесс, и нам другая партия политическая, которая имеет такие же по закону права, как и мы, будет диктовать условия выдвижения нашего кандидата, его программы, которую он работает, а возможно будет навязывать того или иного кандидата, который нас совершенно не устраивает. Я думаю, что у нас сегодня избирательная система в стране, которую организовывала в течение этого времени партия власти, такая, которая позволяет ей избрать на любую должность кого угодно, даже если в качестве кандидата она выдвинет дрессированную обезьяну. Поэтому введение вот этих вот ограничений, по нашему мнению, является избыточным. Оно ничего не дает к той системе, которая уже сложилась. Эта система только радикализирует оппозицию и порождает глубочайший правовой нигилизм среди наших избирателей.
Решением, признавшим поправки к закону о выборах губернаторов соответствующими Конституции страны, вполне удовлетворен представитель Госдумы в Конституционном суде Дмитрий Вяткин.
Все оспариваемые нормы были признаны не противоречащими Конституции Российской Федерации. Сам порядок выборов глав субъектов, выборов губернаторов признан соответствующим основному закону страны. А те выборы, которые проводились в этом году в октябре, в следующем году будут проводиться в сентябре, будут проходить в соответствии с этим нормам. новым порядком. В целом, эта система работает. Что касается возможностей усовершенствования системы, то, конечно же, можно и нужно будет на основе практики проведения выборов, там были кое-какие вопросы, на которые следовало бы обратить внимание, на основе обобщения практики могут быть выработаны определенные рекомендации, как со стороны федеральных законодателей, с участием Центральной избирательной комиссии, со стороны наших региональных коллег, которые могут найти свое отражение в федеральном законе. Надо учитывать, что в постановлении Конституционного суда нет прямого предписания что-либо поменять в законе.
Конституционный суд отметил также, что проведение президентом страны консультаций с политическими партиями и кандидатами на должность губернатора не является обязательным элементом выдвижения кандидата и имеет чисто консультативный характер. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. Итоговый выпуск. Сегодня понедельник, 24 декабря. У микрофона в студии Андрей Шароградский. К международным новостям. Американская стрелковая ассоциация дала понять, что не поступится своими возражениями против принятия любого нового закона, ограничивающего продажу огнестрельного оружия гражданским лицам в США. Даже несмотря на недавний массовый расстрел в школе в Коннектикуте, совершенный психически неуравновешенным молодым человеком. Из Вашингтона передает корреспондент «Свободы» Алан Давыдов.
Американская стрелковая ассоциация, сокращенно NRA, в воскресенье заявила, что ужесточение правил оборота огнестрельного оружия среди населения не усилит безопасность школ в США, и что созданная президентом Обамой специальная рабочая группа по проблемам вооруженного насилия может подорвать вторую поправку к Конституции страны. NRA, общественная организация с почти полуторавековой историей, объединяет владельцев огнестрельного оружия и защитников права на обладание им, гарантированного второй конституционной поправкой, популяризуя использование оружия для спорта, самообороны и охраны природы, NRA выступает в роли оружейного лобби во всех ситуациях, затрагивающих интересы производителей и продавцов личного оружия. В конце минувшей недели NRA обвинила американские средства массовой информации в том, что они якобы спускают всех собак на оружейную индустрию всякий раз, когда происходит стрельба со множеством жертв. Послушайте, винтовка – это только средство, проблема в преступнике, сказал в воскресном интервью телекомпании NBC глава NRA Уэйн Лапьер, не отступая от заявления о позиции ассоциации, сделанного им в пятницу, впервые после бойни в школе в городе Ньютауне. Лапьер настаивает на том, что только наличие полицейских или вооруженных охранников в школах может остановить следующего убийцу. Если размещение полицейских и вооруженных охранников в наших школах для защиты наших детей – это безумие, тогда можете называть меня безумцем. На мой же взгляд, американский народ считает безумием не предпринять этот шаг, который может стать единственной мерой, способной обеспечить безопасность людей. Лапьер попросил Конгресс выделить средства, позволяющие прикомандировать к каждой школе по одному полицейскому. Он также пообещал, что его организация может выступить общенациональным координатором привлечения бывших военных и полицейских к добровольной охране школ. Глава NRA дал понять, что она, вероятнее всего, не поддержит никакие новые законы, ограничивающие владение оружием. По мнению Лапьера, государство также должно активнее изолировать от общества лиц, совершающих насильственные преступления, и направлять на лечение душевнобольных. Типичный житель нашей страны ценит свою свободу и не верит, что сам факт возможности владения им огнестрельным оружием является частью проблемы. Он не любит быть объектом обвинений со стороны СМИ и всех этих известных политиков. Ряд американских законодателей с разочарованием отзываются о позиции NRA. Вот что заявил в интервью телекомпании CNN независимый сенатор от Коннектикута Джозеф Либерман. Я нахожу заявления Национальной стрелковой ассоциации в последние пару дней крайне обескураживающими, потому что они, похоже, не отражают способности осмыслить массовые убийства детей в Ньютауне. Представители NRA готовы рассматривать любую возможную причину насилия с применением огнестрельного оружия, за исключением самого оружия. Они правы в том, что не просто выявить неуравновешенного человека до того, как он совершит убийство, что насилие стало элементом культуры развлечений. Но, несомненно, верно и то, что легкодоступность огнестрельного оружия, включая штурмовое военного образца, является влияющим фактором, который нельзя снимать с повестки дня. Сенатор Либерман признает, что политическая и фандрейзинговая влиятельность Национальной стрелковой ассоциации способна стать тормозом на пути недавней инициативы президента Обамы по более жесткому регулированию права владения огнестрельным оружием. После трагедии в Ньютауне Обама заявил, что желает в январе представить в Конгресс законодательные предложения предложения по сокращению насилия с применением огнестрельного оружия. В частности, президент попросил законодателей возобновить действие истекшего 8 лет назад закона о запрете продажи штурмового огнестрельного оружия в личное пользование, а также закрыть легальные лазейки для приобретения оружия без проверки репутации покупателя. Обама также призвал Конгресс ограничить сбыт обоим высокой емкости. В ответ на призывы президента глава НРА Уэйн Лапьер заметил, что если инициатива Обамы – это заискивание перед группой людей, которые в последние 20 лет пытались аннулировать вторую поправку, то ему неинтересно быть членом этой группы. Тем временем Национальная стрелковая ассоциация попросила бывшего конгрессмена от Аризоны и бывшего заместителя министра внутренней безопасности Айсу Хатчинсона возглавить программу привлечения волонтеров из числа 4 с лишним миллиона членов этой организации в помощь охране школьников. Сам Хатчинсон назвал такой подход весьма разумным и сравнил его с программой федеральных маршалов, согласно которой вооруженные охранники присутствуют на борту каждого гражданского авиарейса в США. В то время как демократы в Конгрессе, такие как сенатор Дайан Файнстин, полны решимости отстаивать законодательное ужесточение условий оборота стрелкового оружия в стране, их республиканские коллеги говорят, что ограничение продажи определенных типов автоматических винтовок и магазинов к ним мало что дает. Так, сенатор Линдси Грэм в воскресном телеинтервью заявил, что хранит дома полуавтоматическую винтовку Bushmaster AR-15, подобную той, что использовал 14 декабря при расстреле школьников Адам Ланза, и что Америка не станет безопаснее, запретив ему купить еще такую же винтовку. Однако в целом реакция на выступление главы НРА Лапьера встретила негативный отклик. Даже нью-йоркские таблоиды, в обычных условиях политически оппонирующие друг другу, на этот раз оказались по одну сторону баррикад. Так, в шапке в Daily News Лапьер назван самым безумным человеком на Земле, а Нью-Йорк Пост, принадлежащая Руперту Мердоку, поместила такой заголовок: «Оружейники спятили. НРА предается маразматической демагогии вокруг Ньютауна». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня 24 декабря, сочельник перед Рождеством. И как раз накануне праздника христианская Германия оказалась вовлечена в дискуссию на тему, какого рода или даже точнее какого пола Бог. Отец ли он людям, мать ли или вообще нечто нейтральное и среднее, среднего рода. Передает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Тему задала в своем интервью газете Die Zeit федеральный министр по проблемам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи в одном лице, 35-летняя Кристина Шрёдер, родившая почти без отрыва от министерского кресла 1,5 года назад дочку. И что самое интересное, что никто не обвинил ее за это в богохульстве и в оскорблении чувств верующих. Хотя реакции были бурными и разнообразными, от возмущения до насмешек. Надо сказать, что Кристина Шрёдер и ранее вызывала насмешки своими суждениями. Но, как сказала она же в другом недавнем интервью, цитата, «у нас в Германии плюрализм». Конец цитаты. Кристина Шрёдер.
Мы, немцы, в массе своей испытываем тоску по одной модели для всех, по эталонам для подражания. Это я знаю по собственному опыту. Однажды я обмолвилась, что иногда беру свою дочку с собой на работу, и сразу же получила много неприятных писем с вопросом, откуда я взяла, что и продавщица в универсаме может себе такое позволить. Нет, конечно, продавец не может, хотя я и хотела бы, чтобы женщины многих профессий могли бы это делать. Но то, что у меня лично есть такая счастливая возможность, не означает, что это модель для всех. Единой модели для всех просто не существует. У нас в Германии плюрализм.
Плюрализм плюрализмом, но лучше было бы добиваться достаточного числа мест в детсадах и яслях, госпожа министерша, подумали, да и сказали тогда многие. И вот новая тема от Кристины Шрёдер. Бог, он кто? Шрёдер предложила считать его в половом отношении чем-то нейтральным и называть «оно». Психотерапевт, теолог и автор бестселлера Манфред Люц считает высказывания министра наивными и абсурдными.
Конечно, в Боге нет никакой нейтральности. Христиане видят в Боге персону. Опасность состоит в том, что если мы станем говорить о Боге «оно», то должны будем считать его, например, энергией или чем-то эзотерическим. С одной стороны, это достойно похвалы, что министр по делам семьи хочет воспитать своих детей христианами и думает об этом. Мы знаем, что политики хороши в поисках компромиссов, но предложить, выбирая между «он» или «она» в качестве компромисса «оно», это уж точно не уму, не сердцу. То, что говорит Шрёдер, в теологическом смысле не является полностью неверным. Итак, мы верим, что Бог — это только некая личность, некое существо, аналог персонажа, персона. Христиане, кстати, и не считают его мужчиной. Еще папа Иоанн Павел II сказал, что Бог в Ветхом Завете является для нас кем-то вроде матери, а 4-й Латеранский собор католической церкви учил, что многие важные понятия нельзя трактовать буквально, например, и буквально считать Бога матерью. И все же христианам всегда было ясно, что Бог — это не мужчина в том смысле, в каком мужчиной был древнегреческий Зевс. Наш Бог — это не Бог-мужчина, который изменяет жене с земными женщинами. Он не мачо и далек от этого образа. Бог для нас и как мать, и как отец. Именно поэтому нейтрально названный Бог — это нечто абсурдное. И следует сказать, что такой взгляд ведет к проблемам. Например, с молитвами. Если отменить «Отче наш», то невозможны никакие обращения к Богу. Дети не смогут больше петь, обращаясь к нему: «Знаешь ли ты, сколько звездочек на небе?» Или «Я устал, и ты иди отдыхать». В общем, я полагаю, что то, что произнесла Кристина Шрёдер, не было продуманной речью. Как и не считаю верным то, что она вообще говорила с прессой о дочери. Да, ее спросили об этом, но она не обязана была вдаваться в подробности. Для меня странно, что политик Шрёдер не видит разницы между своей же интимной сферой воспитания собственного ребенка и интервью в качестве министра газете Die Zeit. Подобное происходит в последнее время все чаще. Беттина Вульф, жена бывшего президента, рассказывает прессе о личной жизни с мужем, и Кристина Шрёдер совершает ту же ошибку, и все это выглядит проблематично. Шрёдер в конце интервью был задан, например, вопрос, как она ответит будущим детям, если они ее когда-либо спросят, любит ли она кого-то из них больше других. Шрёдер честно сказала, что она в подобной ситуации, несомненно, будет бесстыдно лгать. И это она говорит в интервью, которое публикует газета. И она не думает при этом о том, что когда-нибудь это смогут прочесть ее дети, они могут тогда перестать ей верить. Я хочу сказать, что считаю это интервью весьма наивным, но, с другой стороны, все же никогда не следует придавать таким промахам чрезмерного значения.
Кристина Шрёдер в том же интервью покритиковала, в частности, Астрид Линдгрен за историю Пеппи, в которой министр нашла российские тенденции. Пеппи Длинный Чулок говорит в книге, цитата: «Моя мама – ангел, а папа – негритянский король. Не у всякого ребенка такие знатные родители». Конец цитаты. Так вот, заявила Шрёдер, когда она читает своей дочке эту историю, то переназывает негритянского короля, дабы оставаться в политкорректности и не прививать дочке российские представления. Да и сам разговор о Боге и его половой принадлежности возник из комментария Шрёдер к детским книгам, в частности, к сказкам братьев Гримм. Шрёдер сказала, что сказки эти, опубликованные впервые 200 лет назад, часто грешат сексизмом. В этих сказках, сказала министр, практически очень редко можно встретить позитивный образ женщины. Шрёдер заявила, что хотела бы читать дочке другие истории с другими ролевыми установками, и добавила, цитата: «Ведь и вместо «любимой Божия» можно было бы произносить нейтрально «любимое Боже», так как грамматический род в данном случае не имеет большого значения». Конец цитаты. Но, как выяснилось, после этого наивного заявления Кристины Шрёдер, она очередной раз, как молочница умильно в балладе о королевском бутерброде, как бы, между прочим, сказала не впопад и вызвала бурю в стаканах предрождественских глинтвейнов Германии. И что тут началось? Реакция на практически одно предложение из интервью, предложение в грамматическом смысле, была бурной, прежде всего, среди коллег по христианскому партийному блоку ХДС-ХСС, а особенно резко реагировали женщины. Министр Баварии по социальным вопросам Кристина Хадерт-Хауэр заявила, цитата: «Эта умозрительная чушь лишила меня на какой-то момент дара речи». И продолжила: «Это было бы печально, если бы у наших детей, вследствие комплексов некоторых и стремления к политкорректности, были бы отняты прекрасные сильные картины, столь важные для развития собственной фантазии детей». Конец цитаты. А вот спокойный ответ политика-мужчины и также баварца из партии ХСС Норберта Гайса. Цитата: «Бог был открыт нам Христом как Отец, и это незыблемо». Конец цитаты. А те, кто хотели бы эмоционально реагировать, могут, как и раньше, без нарушения правил грамматики немецкого языка, по-прежнему восклицать «О майн Гот». Юрий Векслер, для Радио Свобода, Германия.
Рождество, по крайней мере, в Европе ассоциируется с запахом хвои от елок, глинтвейном, сувенирами на рождественских базарах и огромными, огромными толпами людей, спешащих вовремя купить подарки своим близким. Еще с рождественской музыкой разных стилей, которая звучит отовсюду. Мой собеседник, обозреватель Радио Свобода, Кирилл Кобрин. Кирилл, мы с вами находимся в Европе. Очень много говорится о консюмеризме, который охватывает жителей континента перед Рождеством. По-моему, вполне оправданно говорится, если говорить о, ну, скажем так, музыкальном сопровождении Рождества, с бесконечными повторяющимися песнями, есть ли что-то, что вы бы выделили?
Ну, вы знаете, для меня ад – это декабрьский предрождественский супермаркет, битком набитый растерянными и одновременно озверевшими от консюмеризма людьми, и вот эта бесконечная песня группы Wham! «Last Christmas», от которой хочется просто, ну, я не знаю, заткнуть уши и сбежать в мусульманскую или в буддийскую страну, где, кажется, еще до сих пор не празднуют Рождество вот именно таким образом. Сам по себе праздник Рождества к этому не имеет никакого отношения, я говорю о христианском празднике. Речь идет о каком-то диком совершенно потребительском конвейере, который мало того, что сводит с ума сотни миллионов людей. Как выясняется, экономика во многом строится сейчас торговых предприятий, торговых сетей именно на ожиданиях от продаж в Рождество. Я думаю, что если есть Бог, он смотрит на все это в некотором удивлении.
Но он должен как-то вмешаться.
Ни в коем случае. Ни в коем случае. Он дает нам делать то, что мы хотим делать. А там уже будет судить по нашим поступкам.
Ну, вот песня, которую вы упомянули, ей уже, в общем, довольно много лет. Ну, каким-то образом что-то ей пытается кто-то противопоставить.
Ну, вы знаете, она очень контекстуальна, очень любопытная, если говорить серьезно, как такая слащавая песенка, типичная для 80-х годов. Это английская группа. Дуэт был, одним из участников ее был Джордж Майкл. И она воплощает все вот эти иллюзии времен тэтчеризма в Британии в 80-е годы. То есть, когда пришла идея, ну уж извините за такой штамп, культа денег в британскую жизнь, в американском смысле этого слова, появились яппи, появился вот, начал надуваться вот этот финансовый пузырь в Сити лондонский, когда можно было быстро сделать деньги, когда все стало вроде бы совершенно безоблачным, и вот этот безоблачный оптимистический идиотизм, он здесь невероятным образом спрессован в этой песне. И поэтому, по-своему, это выдающееся произведение искусства. А то, что это превратилось в сопровождение вот этой консюмеристской лихорадки рождественской, именно эта песня, никакая другая, я думаю, это связано с тем, что вот эта подспудная эта мечта, как бы вот обо всем том, что я сейчас перечислил, она осталась, только она ушла из исторического контекста и стала просто человеческим. Надо сказать, что эта песня пережила огромное количество кавер-версий, и, конечно, очень хочется ее передразнить любому из нас, и если, конечно, не запретить навсегда исполнять ее, но вот только что молодая британская группа XX's сделали кавер-версию, она невероятная, мрачная, романтичная, и в то же время отсутствуют в ней всякие, какие бы то ни было, иллюзии, то есть это «Last Christmas» времен экономической рецессии.
То есть она отвечает нынешнему времени?
Безусловно. Я вообще думаю, что ЮНЕСКО должна песню группы Wham! «Last Christmas» поставить в список культурных ценностей человечества и просто заставить каждый год делать по новой кавер-версии, исходя из этой исторической ситуации. Я думаю, что это был бы отличный проект.
Ну, давайте немножко послушаем вот эту версию, о которой вы только что говорили. Last Christmas I gave you my heart. The very next day you gave it away. So this year, to save me from tears, I'd give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye and tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Happy Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you'll fool me again. Last Christmas, I gave you my heart. I'd give it to someone. Кирилл, и все-таки есть ли у вас какая-то любимая рождественская песня?
Ну, я не буду оригинален, потому что эта песня очень известная, и она каким-то образом является конкурентом песни «Last Christmas». Ее не играют, по крайней мере, пока, слава богу, в супермаркетах, хотя действительно недавно было даже голосование на сайте газеты «Guardian», она стала чуть ли не главной. Это песня группы «The Pogues», панк-фолк-группы британо-ирландской, которая сделана вместе с, к сожалению, уже покойной певицей Керсти МакКол. Она называется «Fairy Tale of New York». И там вот есть та самая сентиментальность, которая... Ну, это же поп-песня, она должна быть сентиментальной, но там есть та самая сентиментальность, которая трогает сердце, как мне кажется, вне зависимости от, вот, скажем, исторического контекста. Все-таки она какая-то, знаете ли, такая печальная, диккенсовская, вот эта диккенсовская история, грустная, грустная. Рождество — это светлый праздник, но мы знаем, чем все кончилось. Drunk tank, an old man said to me, "Won't see another one." And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Years for me and you, so happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome.
You were pretty queen of New York City.
When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the junk we were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing Galway Bay. And the bells were ringing out for Christmas Day.
You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're all so thank God it's our love.
The boys of the NYPD choir still singing Galway Bay. And the bells are ringing out for Christmas Day.
I could have been someone. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I've built my dreams around you.
The boys of the NYPD chorus are singing Galway Bay. And the bells are ringing out for Christmas Day.
Композиция «Сказка Нью-Йорка» в исполнении группы «Pogues» завершила итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 24 декабря. Продюсеры этого выпуска Наталья Аркадьева и Наталья Герман. Вел программу Андрей Шароградский. Всех, кто отмечает Рождество сегодня с праздником, я прощаюсь. Всего доброго.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
мультимедийное приложение «Радио Свобода», еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.